Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а мой сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Здравствуйте, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад вас приветствовать.
Вот, знаете, очень хотелось бы начать этот выпуск с какой-нибудь светлой новости, но вот есть печальные события, которые мы, к сожалению, никак не можем обойти своей оценкой. У нас почему-то последние несколько лет, каждый конец года, дни какие-то тяжелые, вот прошлый год не стал, к сожалению, исключением. Утром 25 декабря потерпел крушение самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны Российской Федерации. Как мы все знаем, упал он в Черное море, и в этой катастрофе никто не выжил. Всего 92 человека находились на борту в это время. Это артисты ансамбля хора имени Александрова, журналисты нескольких телеканалов и Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза. 26 декабря было объявлено в России днем траура. К сожалению, нашлись и те, кто не разделил скорбь россиян. Например, российская журналистка Бажена Рынска в своем интернет-блоге сделала запись оскорбительного содержания. Ее цитировать я, конечно, сейчас не буду, но общий смысл записи примерно таков, что лучше бы весь разбившийся борт самолета был заполнен сотрудниками телеканала НТВ. Позже, конечно, она эту запись удалила и объяснила свое поведение тем, что несколько лет назад именно журналисты НТВ, в том числе и те, что находились на борту самолета и погибли, устроили ее травлю, в результате которой она потеряла ребенка. Тем не менее, эта запись вызвала очень большой резонанс, люди среагировали по-разному, вплоть до штурма квартиры ее с криками «Убирайся из страны!» и, кроме того, также была создана петиция, в которой просили лишить неравнодушные граждане, просили лишить ее гражданства и выслать из страны. Ну и, конечно же, в соцсетях все это бурно обсуждалось и вылилось большим количеством критики и оскорблений в ее адрес. К сожалению, такие события, они нередки, и время от времени есть такие прецеденты, когда кто-то как-то нелицеприятно высказывается по тому или иному поводу. Вот главный вопрос в таких ситуациях – как реагировать? То есть оставаться в стороне или пытаться что-то сделать? Не знаю, создать петицию, начать штурмовать квартиру. Ну вот, отец Макарий, что вы посоветуете в этой ситуации?
Мы сильно заражены такую западную болезнью. Западную, она, наверное, с Запада пришла к нам, поскольку там она была гораздо раньше нас. Это идолопоклонство перед знаменитостями. Ну, кто там что сказал? Боже мой, вот у нас в городе недавно один пьяница чуть свою жену, бывшую жену уже, но они там разведены, разводятся, чуть ее не убил, не знаю, там ловился в ее дом, там матерился, кричал, приезжала полиция, приехали соседи, вышли, драка была, скандал был основательный. Ну, в конце концов, повязали этого хулигана. Но вот для меня, например, почему я должен этот скандал, который эта дамочка учинила, почему я должен его ставить выше, более серьезно к нему относиться, чем тому скандалу, который учинил этот хулиган? Это одного порядка явление. Все равны перед законом. Хулиган ответит перед законом, не знаю уж там, какую ему там статью пришьют, не пришьют. И эта дама тоже, если она нарушила закон, значит, она ответит. Если она не нарушила закон, ну, иди и впредь тому не согрешай. Что тут скажешь? Почему мы должны так обращать такое внимание на чью-то мерзость, глупость, грех? Ну, не должны. А если этот грех есть, если это требует нашего внимания, соответственно, занимается этим делом закон. И меры принимают правоохранительные органы и судебные инстанции. Если мы не будем разевать рот на всякую знаменитость, в кавычках именно, так эти знаменитости утрут нос и уйдут с нашего горизонта. Они не будут, они потеряют свое воздействие на нас. Есть вещи, которые никогда не теряют на нас воздействие. Когда сбит самолет, погибли люди. Вот это на нас воздействие никогда не потеряет. А когда кто-то что-то раскрыл свой рот или там что-то такое написал, ну, мало ли что на заборе напишут. Я все время вспоминаю, у нас тут буквально рядом заброшенная какая-то территория, и забор сравнительно чистый. по той простой причине, что всю грязь они пишут в интернете теперь, а на забор, заборы остаются уже не раскрашенными.
То есть вы все-таки советуете не обращать внимания на подобные вещи и высказывания. Ну что ж, тогда хотела бы с вами обсудить еще один вопрос, который всплыл опять в связи с этой темой. Это вопрос создания петиций. У нас, знаете, в последнее время как-то в привычку уже вошло по любому значимому и незначимому поводу создавать петиции. А вот у вас я хочу спросить про то, вообще стоит ли их писать, как вам кажется, или это вот просто все трата времени и ничего более.
Ну, что касается петиций, которые люди... Тут вот здесь сказано о абсолютно ничтожном интересе, который должен вызывать у нас с вами чья-то что-то хамство, что-то хулиганство, чья-то глупость, чья-то грубость и так далее, разного рода грехи, которые у кого-то есть. Будь это киноактриса или будь это дворник у нас во дворе, разницы никакой не должно быть. Но, тем не менее, если этот интерес есть, мы не должны людям заграждать уста. Но если они считают полезным написать какую-то петицию, почему им препятствовать в этом деле? Эти петиции сегодняшние, такое как бы поветрие, мода на петиции в интернете, это некий элемент, фаза развития нашей гражданственности, нашего интереса и ответственности за то, что происходит у нас в стране. Как бы сказать, наше взросление от большевистских времен, когда каждый сидел и знал, что если он что-нибудь не то скажет, то загремит куда Макар теля отгонял. А вот этого порабощенного состояния большевизма к свободному состоянию нормального ответственного гражданства. Ну вот, что ж, пускай подписывают. Другое дело, предмет, повод, по которому эти петиции пишут, ну, что ж, у всех они разные, это эмоциональное какое-то отношение к делу, мы не можем людям это запрещать и даже их, как бы сказать, ограничивать в их такой гражданской социальной деятельности. Единственное, к чему я призываю, к серьезному такому размышлению. О чем следует требовать, о чем следует просить, по какому поводу следует обращаться к властям в той или иной связи. Ну вот я бы упомянул здесь в первую очередь ситуацию с детоубийством, с убийством детей в материнской утробе, с абортами. Вот если бы в нашей стране 20 миллионов человек подписало бы такую петицию о том, что пора прекратить это страшное самоубийство нации, легализованное самоубийство, легализованное. Ну, немножко по-другому бы наши министры и законодатели немножко по-другому бы зачесались, так сказать. Результат какой-то был бы действительно важный. Ну, а вот эти чужая придурь нас не очень должна волновать, так скажу вам.
Я так понимаю, что под чужой придурью вы имеете в виду петицию, ту самую, да, которая была создана вот для сбора подписей за высылку несчастной этой журналистки из страны и лишение ее гражданства. Ну что ж, отец Макарий, это ваша точка зрения, и пусть она такой и останется, спорить с ней я ни в коем случае не буду. Мы переходим ко второй теме нашего сегодняшнего выпуска. Она, к сожалению, тоже трагичная, связана с первой темой, с крушением Ту-154. Только на этот раз мы поговорим про доктора Лизу. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных, и беседую я с клириком Иваново-Вознесенской епархии отцом Макарием Маркишем. Говорим про Елизавету Глинку. Как известно, она погибла утром 25 декабря при крушении самолета Ту-154. Летел он на военную базу Хмеймим в Сирии. На его борту также находился гуманитарный груз, который Елизавета Глинка и сопровождала. Конечно, это невосполнимая потеря для страны, таких как она, один на миллион буквально, и вот почти сразу же после ее гибели появились идеи назвать в ее честь улицы, хосписы, какие-то другие медицинские учреждения, и даже появилась идея ее канонизировать. Собственно, вот об этом я и хочу поговорить. Эмоциональный порыв понятен. Она действительно была человеком, каких мало, и, безусловно, стоит каким-то образом увековечить ее память, ее пример, чтобы ни в коем случае мы не забыли, и чтобы мы могли на каком-то примере, на ее примере учить и воспитывать своих детей. Для людей, как мы с вами, находящихся вот в церковной ограде, такая, мягко говоря, невозможность этого события, естественно, понятна, но, тем не менее, разговоры об этом ведутся, разговоры активные, и самое интересное, что слышала я такие предложения не только из уст светских невоцерковленных людей, но и из уст некоторых православных активистов. Вот это вот больше всего, на самом деле, напрягает, что называется. Поэтому, отец Макарий, я хочу вас сейчас попросить еще раз напомнить нашим радиослушателям о том, почему на данный момент вот эта вот идея не может быть воплощена.
Причисление к лику святых, надо понять, что это значит. Причисление к лику святых – это не награда. Вот когда замечательная эта Елизавета Глинка погибла, вот можно вполне бы ходатайство было о посмертном каком-то награждении ее, какой-то награды посмертной, как награждают воинов, погибших на поле брани, о присвоении имени каким-то памятным местам, городам, улицам, поселкам, учреждениям благотворительным, мало ли. Все это совершенно естественно. Это наше волевое решение, социальное решение, гражданское, может быть, даже и церковное, церковь может это поддержать вполне. Ну, так или иначе, это относится в гражданской сфере, для увековечения памяти, для почести, почета тем ее личности, тем добрым делам, которые она делала. Это все совершенно правильно, естественно. Причисление к лику святых – это, можно сказать, правильно эмпирический факт. Эмпирический – значит опытный. Значит, церковь в лице своего священноначалия удостоверяет некий опыт, наблюдение как над каким-то событием, что что-то произошло. Как, ну, например, бывает, скажем, может быть, это не очень точная аналогия, но приблизительно, установление отцовства. Вот по какой-то причине ребенок не имеет записи о том, что такой-то и такой-то его отец в свидетельстве о рождении. Ну, после этого в суд могут обратиться родители, или двое, или один из них, и потребовать или ходатайствовать перед судом о признании такого-то, такого-то отцом такого-то ребенка. И суд на основании рассмотрения разных доказательств, свидетельств, выносит такое вот решение. Суд не делает этого господина или гражданина отцом такого-то младенца. Суд удостоверяется, что это так и есть. Так вот, доказательства святости человека, они очень широки, образны, серьезны, требуют, как правило, всегда, простите меня, не как правило, а всегда требуют многолетнего исследования, связаны с чудесами, которые происходят в той или иной связи с либо живым этим человеком, когда он живет, либо посмертными чудесами, ну, прежде всего, с чудесами, кстати сказать, с народным почитанием, как люди относятся к этому человеку, и кто именно почитает его, какая-нибудь фанатическая группа, как, например, скажем, еще при жизни праведного Иоанна Кронштадтского и после смерти возникла секта ионитов, так называемая, которые смело называли праведного Иоанна Кронштадтского никем иным, как Христом, и пытались даже причаститься его тело, так сказать, отрезать его кусочек. Дикие совершенно были вещи эти. Ионитская секта, самая ужасная, отвратительная секта, одна из отвратительных сект, которые были на, так сказать, почве русского православия в те годы. И тот факт, что они почитали Иоанна Кронштадтского святым, или даже бог его знает кем, ни в коей мере не воздействовал на его прославление через, грубо говоря, через полвека после его смерти. Так что все это требует очень серьезного разбора, рассмотрения, факты жизни, факты посмертного, факты почитания, факты чудес, ну и многое другое, что церковь, еще раз говорю, не своей волей устанавливает, а всего-навсего исследует и подтверждает. Ну вот, а значит, наши активисты православные, вот они этого дела, к сожалению, понять не могут. Требовать не любят. Нас требуют прославлять причастие лику святых певца Высоцкого, Леонида Ильича Брежнева, Иосифа Виссарионовича Сталина, Лаврентия Павловича Берию, Григория Ефимовича Распутина, Ивана Васильевича IV, значит, царя, кого угодно. Ну, требуют и требуют. Мы живем в свободной стране, требовать можно чего угодно. Но от нас, трезво мыслящих православных людей, зависит правильный взгляд на эти требования. Ну, еще раз говорю, красиво жить не запретишь, ну и не заставишь.
Полностью с вами согласна, отец Макарий. Мне остается только добавить к этому, что призвать, точнее, наших радиослушателей в любых ситуациях оставаться сознательными христианами, думать о том, что нам говорят и кто это говорит, и что нам предлагают. И, конечно же, стоит перечитать пару книг по церковной канонизации, о том, как это делается и зачем, как, например, в свою очередь это сделала я. Ну что ж, а мы двигаемся дальше и в конце выпуска поговорим про кино. Информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Продолжается эфир радиоканала «Воскресенье». В студии ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, клирик Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий Маркиш. Святой не должен изображаться в эротическом виде. Именно под таким заголовком на сайте Русской народной линии был выставлен образец письма, которое предлагается отправить на имя святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это письмо содержит просьбу удалить из недавно вышедшего на экраны фильма «Викинг» эротические и неоднозначные сцены с участием главного героя, святого князя Владимира. Напомню, его роль исполнил Данила Козловский. Я буквально маленькую цитату приведу. Итак, цитата вот из этого самого письма. «Я, как православный человек, считаю, что любой святой Русской Православной Церкви не должен визуально изображаться в нецеломудренном и эротическом виде, иначе это является оскорблением или вольным, или невольным кощунством». Конец цитаты. Вопрос о том, как именно должен и как не должен изображаться святой в кино, довольно важно, как я уже и сказала, поэтому предлагаю не отвлекаться на формулировку самого письма и начать наш разговор на эту тему с того вообще, стоит или не стоит делить фильмы на православные и неправославные.
На мой непросвещенный взгляд, нет никаких фильмов светских и несветских, или православных и неправославных. Фильмы хорошие и плохие, и очень плохие. Как он должен изображаться, святой? Ну, хорошо должен изображаться. Так, чтобы доносить до зрителя что-то доброе, что-то хорошее, что-то важное, что-то полезное, что-то необходимое, что-то нужное. Разговор, тем не менее, серьезный, требует такого, знаете, отрезвления, как это часто бывает. Чтобы прояснить наш взгляд, надо разделить вопрос. Вопрос отдельный о съемках фильма, дальше финансирование, за чей счет происходят эти съемки, и третий вопрос о демонстрации. Съемки фильма – свободная страна. Если в процессе съемок фильма не нарушается закон, то никто, ни при каких обстоятельствах, никакому свободному гражданину не может воспрепятствовать снимать фильмы. Значит, пожалуйста, съемки фильма оставьте тем, кто их снимает, при том условии, что не нарушаются уголовные или иные законы нашей страны. А следующий шаг – а кто платит? И вот это совершенно другой вопрос. Так вот, когда государство, точнее, понимаете, когда мы говорим «государство платит», государство не какой-то дядя, который там печатает рубли или доллары. Государство – это мы в финансовом смысле. Это наши деньги, которые мы отдаем в качестве налогов. Государству, и, так сказать, даем ему мандат, полномочия на расходы этих денег на те или иные дела. И наши законодатели ответственны перед нами за правильный расход этих денег. И, естественно, было бы предположить, что в здравых условиях, в условиях нормы будут формироваться некие общественные группы, общественные советы, пускай без законодательных функций, законодательные функции есть у законодателей. Они бы могли, наши законодатели, создать некое подобие общественных палат, которые возьмут на себя функцию ревизии, рассмотра, оценки тех или иных дел, объектов вот этого сценического искусства. Конечно, сразу поднимется дикий вой, сразу завопят цензура. Это бред собачий, никакой цензуры тут нет. Цензура — это запрет на съемку. Хочешь снимать — снимай, но плати сам. И это практика всемирная. Ни одному финансовому органу, ни государственному, ни штатному не придет в голову финансировать бродвейские кинотеатры. Почему Российская Федерация должна жить по-другому? Почему? Я могу ответить. Почему? Потому что у нас еще не вжита большевистская эта ментальность. Нам все кажется, что все государство за нас решает. Что если есть какой-то режиссер, или оператор, или сценарист, или кто-то, то он должен заслужить, так сказать, благоволение со стороны начальства, а после этого начать это начальство доить, как корову дойную. Да ничего подобного. Ему не надо ни благоволения заслужить, ни как корову доить никого. Ему надо самому изыскивать средства финансирования и устраивать свои процессы художественного творчества. Смысл именно в этом. Отделить разрешение или неразрешение тех или иных действий от финансирования или нефинансирования тех или иных действий. Совершенно, как в Одессе говорят, две большие разницы. А вот эта вот публика, которая воет про цензуру, они делают от себя все зависящее, чтобы мы ее не видели. Чтобы нам казалось, что если государство что-то не финансирует, то это значит, государство превращается в большевистского, значит, надсмотрщика. Это бред. И, наконец, третья сторона вопроса, который я упомянул, о ней надо тоже подумать, это рассмотр, демонстрация. Здесь надо, ну, здесь похожий подход на финансирование, но, конечно, более, будем говорить, толерантный современным языком. Конечно, есть законы у нас,
Отец Макарий, вот знаете, вам сейчас очень многие возразят, не хочешь, не смотри, но мне не запрещай. Есть ведь много людей, которым наплевать, как и кто изображен на экране, которые даже, ну, не знают о значении фигуры князя Владимира для православия. То есть для них князь Владимир – это не более чем историческая личность.
Того, что Иванов показывает в своем кинотеатре какую-то похабель, страдают все. Потому что он им эту похабель предлагает им в общественном, так сказать, в общественной, на общественном фоне. Она становится, похабель становится достоянием общественности, так же, как химические загрязнители становятся достоянием всей атмосферы или всей воды, если они сброшены в воду. Неизвестно, я лично выпью стакан этой воды или вдохну этот эти частицы зловредные. Вот так же и тот, кто демонстрирует недостойные демонстрации материалы, в общественной среде. Вот он должен за это нести ответственность.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за то, что были с нами. Мне в конце нашей программы, как всегда, осталось только напомнить, что в студии программы «Точка зрения» была ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Спасибо, что были с нами, и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».
Всего вам доброго.